Let's go, girls.
23 часа и почти 7 минут в Москве. Это программа «Неудобные». Меня зовут Маргарита Станичук. Со мной Ольга Журавлева.
Добрый вечер.
С нами сегодня нет Ирины Воробьевой, но вы ее услышите завтра в эфире «Утреннего разворота», поэтому сейчас ей нужно отдохнуть и набраться сил, чтобы встать пораньше и провести эфир. Сегодня мы поговорим про гендерное воспитание. То есть это про то, когда мальчикам с детства запрещают играть в куклы, проявлять эмоции и плакать, а девочкам чуть ли не с рождения твердят учись готовить, а то замуж не выйдешь.
Ну и, конечно, воспитывать детей, учись там мыть полы и все остальное, да.
Ну и будь послушной, конечно же, тихой и...
И эмпатичной.
И эмпатичной, да. Вы можете подключиться к нашей YouTube-трансляции на канале «Эхо Москвы». Пишите о своих воспоминаниях из детства, о том, с чем вы любили играть, о том, что вам говорили, что должны делать девочки, а что должны делать мальчики. Делитесь своими историями.
Я тут же вспомнила. Вот тут пишет Озерова 77. Я пожаловаться не могу. У меня были все игрушки, которые хотела. Из железного конструктора всякое собирала. И одежду куклам шила, и еще кучу всего.
И мне кажется, это, кстати, самое правильное, когда детям дают разные игрушки и воспитывают в них совершенно разные качества.
Да.
Они воспитывают противоположностями, когда одни играют с одним, а другие играют с другими, а потом на выходе мы получаем совершенно разных людей, которые не понимают друг друга во взрослом возрасте и думают, что женщины с Венеры, а мужчины с Марса.
Ну, если их долго этому учить. Вот Алексей Уваров пишет: никаких машинок, автоматы на передовую. Ну, кстати, так как у меня большую роль в моем воспитании в детстве играли дедушки, то у меня, например, точно так же были пистолеты с пистонами. У меня была пушка, которая стреляла такими маленькими эбонитовыми снарядами. И как-то никому не приходило в голову, что девочкам этого делать нельзя.
А меня дедушка учил в шахматы играть. Он надеялся, что я стану чемпионкой по шахматам. Ну, кстати, мне нравилось, но до чемпионки, конечно, далеко. И я еще вспоминаю уроки труда, когда нас заставляли вышивать и вязать. И мне это ужасно не нравилось, хотя я сейчас думаю, что это, в принципе, неплохой навык для любого человека. Просто тогда у меня это вызывало такой протест именно из-за того, что говорили, что девочка должна вязать, девочка должна вышивать, должна готовить. И я принципиально не хотела этим заниматься. А сейчас я думаю, блин, а почему нет? Почему бы мне не научиться этому? Вот если бы не было вот таких гендерно окрашенных занятий, мне кажется, спокойно бы воспринимали и мальчики вязание, и готовку, и девочки конструкторы, математику и шахматы. И не боялись бы этого, и не считали, что у них ничего не получится.
Может быть, может быть. Но, наверное, есть нюансы. Наверняка.
Скорее всего, да.
Да. У нас уже на связи наш первый гость. Это депутат Мосгордумы, председатель комиссии по образованию Мосгордумы Евгений Абрамович Бунимович. Евгений Абрамович, здрасте.
Добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Очень важно, что вы учитель. Очень важно, что вы учитель. И в контексте нашего разговора очень важно, что вы учитель математики. И поэтому самый первый вопрос, который мы с Маргаритой прям принесли, так сказать, в трепещущих ладонях.
Провокационный вопрос.
Ну, не столько провокационный, сколько лежащий на поверхности. Правда ли, что девочки не способны к математике или менее способны, чем мальчики?
Вы знаете, я сейчас попробую ответить на этот вопрос, да. Ну, смотрите, дело не только в способностях, я все-таки не только учитель математики, но и, в общем, много смотрю о результатах, там, как и о результатах ЕГЭ, там, вхожу в эту комиссию, смотрю. Вы знаете, что интересно? Вот если мы будем смотреть начальную школу и среднюю школу, да, вот где-то класса до восьмого, то особенного нету, так сказать, вот разделения, может быть, до шестого, до седьмого. А вот дальше оно есть, действительно. И я сам, собственно говоря, продукт этой же системы. Я до восьмого класса учился во французской спецшколе, да, и там, ну, я имею в виду из языковой, да, и поэтому там были сплошные девочки, очень мало мальчиков в нашем классе. После восьмого класса я перешел в математическую, в лицей, вторая школа, и там было ровно наоборот, понимаете? То есть это все работает, но это же самое, честно говоря, показывают международные исследования. Да.
Да.
Вот если смотреть уже где-то 15-16 лет, то вот ТИМС, ПИЗА, вот эти вот международные срезы по математике, они уже показывают, что в старших классах ребята, мальчики, да, показывают более сильные результаты. Но знаете, как сама же эта самая ПИЗА объясняет это? Казалось бы, можно дать такое банальное объяснение, да, вот они, так сказать, явно в эту сторону движутся, мальчики, все. Однако объяснение, которое дают, в общем, специалисты сегодня, они говорят вот о чем. Девочки гораздо лучше где-то уже в среднем возрасте, такого, да, вот средней школы, проявляют себя шире гораздо в гуманитарных областях, еще где-то, да. И мальчики к старшей школе по исследованию, они просто концентрируются больше на это. Плюс стереотипы, конечно, да, вот будущая профессия, да, там вот, машины и так далее. То есть здесь две стороны вопроса. С одной стороны, вот я еще раз говорю, где-то до лет 12-13 нельзя так выделить, чтобы мальчики были сильнее. А в старших классах действительно, хотя есть блестящий результат, я могу сказать, каждый год, сейчас, кстати, больше и больше, победители олимпиад, математических, там, международных, там девочек очень много, в том числе я сам преподавал в математических классах, и там, в общем-то, так сказать, есть девочки потрясающие.
А давайте,
но
да,
поперек вашей программы скажу одну опасную вещь. Она заключается, знаете, в чем? Я не раз к психологам даже обращался с этим. Она обращается в том, что называется стереометрией. То есть пространство, да? Я не раз замечал в математических классах, где есть очень сильные девчонки, их действительно меньше, но они выбирают профессию, это меньше. Здесь трудно сказать, понимаете, интересы это или что-то еще. Но вот когда в 9 классе начиналась стереометрия, я просто знал заранее, что часть девочек, которые сильно учатся и хорошо учатся, они начинают теряться. И какой-нибудь Аболтус, парень, который черта не делал, да, он выходит, и он отсечение рисует, потому что он его видит в пространстве.
У меня, кстати, есть ответ на этот вопрос.
Есть какие-то особенности.
Поэтому женщины хуже паркуются, Евгений Абрамович, потому что они хуже себя в пространстве находят.
Есть исследование на эту тему.
Да,
есть исследование на эту тему, согласно которому девочек, которые с детства играли с тетрисом, играли в конструктор, тот же лего, у них улучшается пространственное воображение, а это как раз именно тот навык, который необходим и в стереометрии, и в архитектуре, в математике. То есть здесь уже тоже непонятно, это врожденная какая-то черта или все-таки
благоприобретенная?
Нет, вы знаете, да. давайте не уходить. Конечно, можно размазать, да, но поверьте, я неплохой учитель. Я девочек замечательно через месяц учу, они по правилам алгоритмически строят все эти сечения, понимаете?
Конечно, вопрос, нет, то, что их можно научить, вопрос, мы понимаем, да.
Научить, да, здесь вопрос именно видеть сразу, понимаете, вот это вот другая немножко история. И я думаю, что это не решение только лего. Конечно, это лего разовьет и там и так далее, но это есть. Вот этот момент серьезно, я действительно вижу. Другое, я думаю, это правильная идея о том, что вот сегодня, что шире, вот гораздо больше всего, вот, девочки гораздо словесно лучше себя реализуют, я всегда видел это даже на той же математике, лучше говорят просто, да, и поэтому они просто выбирают эту профессию математическую реже. Понимаете, вот в эту сторону техническую. И, конечно, здесь работают стереотипы, это очевидно совершенно.
Да, а
вы... Я сам такой же стереотип. Вот вы представили меня, да, как учителя, понимаете, я же не просто учитель. Я третье поколение учителей математики в своей семье. Да, у меня бабушка была довольно известная учитель математики, мама тоже, так сказать, очень хорошая.
То есть у вас математики по женской линии, какой ужас.
Вот. Да у меня преподаватели-то все, у меня папа тоже профессор университета, преподаватель. Но когда после мехмата МГУ, да даже во время мехмата, я сказал, что я хочу идти в школу преподавать, даже в моей семье это вызвало некоторый шок.
Это женская профессия.
Ну да, а как я буду семью кормить, хотя между чем зарабатывали мы не так уж страшно мало, знаете, в это время, и так далее, и тому подобное. Но мне нравится, я люблю это, понимаете, я пошел, они меня, так сказать, все-таки... Но это опасение было. Это как-то неправильно, понимаете. Даже в семье, которая, еще раз говорю, три поколения учителей математики, даже там мой выбор казался каким-то неправильным, понимаете, вот. Ну, они, так сказать, уважаемые, слава богу, семья интеллигентная, да, но, тем не менее, напряжение и испуг были. Вот этот момент важный, понимаете, здесь важно понять такие вещи.
Евгений Абрамович, а вы не связываете вот эту разницу в мышлении, ну, о какой мы сейчас говорили, с тем, что установки и очень часто ожидания учителей в отношении мальчиков и девочек, они все-таки разные?
Да, я согласен с вами. И это есть, этот стереотип есть. И вообще, вот то, что школа, не только установки по отношению к мальчикам и девочкам, а то, что у нас школа вот так вот перекошена, да, вот, и у учителей женщин у нас просто существенно больше, так сказать, да, у нас очень высокий в этом смысле процент. Я никогда не забуду, я читал лекции по учителям математики в разных городах страны, да, я помню, в Петрозаводске, в университетском городе, я читал огромной аудитории лекцию по, ну, понятно, по учителям математики. И когда, извините, я в перерыве вышел, чтобы, так сказать, зайти в туалет, в том числе, да, я обнаружил, что женщины в том числе встали в очередь и заняли, так сказать, мужской туалет, потому что не было ни одного учителя математики, учителя математики еще, это не литература. Понимаете? Не было среди там 300, или это было, или 400, все были женщины. Понимаете? То есть вот эти стереотипы, они работают в обе стороны, конечно. Но я не могу сказать другое. Вы знаете, мы с вами говорим уже о старшей школе.
Угу.
А для меня очень интересно, в какой момент, вот где здесь природа, а где здесь стереотип, на который начинается в дошкольном возрасте. Вот я смотрел очень, есть такое исследование очень подробное, у профессора Сопкина, социологии образования, да, про выбор игрушек.
Да.
И вот это очень интересно, понимаете? То есть вот я даже сейчас открыл перед собой, смотрите, вот транспорт, это родители отвечали, какие любимые игрушки у их детей, дошкольников.
Угу.
Транспортные игрушки у мальчиков 43 с чем-то процентов, а у девочек 6%. Животные у мальчиков 20%, у девочек 41%. Традиционные куклы, ну тут вообще говорить нечего, 34,8 у девочек и 1,8 у мальчиков, да? И так далее, понимаете, вот, современные куклы тоже сплошные, девочки, у мальчиков просто ноль. А вот военные игрушки, кстати говоря, у мальчиков не так много, 6,6, у девочек 0,5. Вот где здесь природа, да, а где здесь стереотип?
Есть, кстати...
Потому что, да. Вот я могу сказать, что я разговаривал с этими исследователями, да, они еще по возрасту смотрели. В начальном возрасте там нет такого разделения особенного.
Да.
Оно происходит уже где-то в 2-3 года. Это исследование, понимаете, это не наше наблюдение. Такие, да? Они 1500 человек опросили родителей. И вот, то есть, как, вот что здесь происходит? Свое дает, так сказать, природа, да? Или это уже навязанный стереотип в 2-3 года?
Есть, кстати, еще один интересный эксперимент, который проводили в прошлом году, по-моему, в Великобритании, когда девочек переодевали в мальчиков, а мальчиков переодевали в девочек и оставляли с ними наедине волонтера, который должен был с ними играть с разными игрушками. И когда волонтер видел девочку, ну, то есть это мальчик,
одетую в девочку,
да. То этот волонтер брал игрушки, которые, соответственно, подходят для девочки. Куклы, кастрюльки и прочее. Когда к нему приводили переодетого мальчика, то брали, естественно, уже машинки,
да.
И прочее. То есть, опять же,
но
да.
Но опять же, вы знаете, я не хотел бы, чтобы мы тоже так вот в эту сторону, так сказать, говорили, что все, нет различия, а есть только... Нет, есть. Вот я смотрю по тем же исследованиям. Вот, ну, известно, что они переходят к таким вот сюжетно-ролевым играм, как в старшем дошкольном возрасте, да?
Угу.
Но они к ним переходят, вот они тоже исследуют. Они исследуют не только мальчиков, девочек, там по-разному. Но это вот интересно тоже. Они переходят по-разному. То есть девочки больше через персонажей,
угу,
так, переходят в это сюжетные игры. То есть они могут быть совершенно какие угодно. А мальчики больше, тоже в процентах это исследуется и так далее. А мальчики все-таки больше через... действие, через сюжет, вот через какую-то...
Это как раз в игре с машинками очень заметно. Если девочки играют с машинками, они у них человекообразные, у них есть отношения, они там одна красивая, другая некрасивая,
да, да.
Они как-то
я
общаются.
Могу сказать, я могу сказать более радикальную вещь. Когда моя старшая внучка, да, она больше всего играла в цифры. То есть ей купили цифры для того, чтобы это была просто арифметика, там, ну понятно, как это делать. Uh-huh. А у нее это был целый мир. Она эту арифметику, она вообще, ну, понятно, так сказать, у нее математические мозги, она довольно быстро все это освоила, но она это воспринимала совершенно по-другому. Они у нее ходили в детский сад, они у нее укладывались, там была большая цифра, она была там не какая-то там воспитательница, понимаете, да? То есть она из этих цифр делала мир. Вот,
мне кажется, это очень интересное качество, которое мы должны и в мальчиках тоже воспитывать.
А можно ли его воспитать? Вот вопрос, это природное или нет?
Вот, а когда, ну хорошо, а когда мой сын, да, который прыгнул там через два класса, ну это так получилось, да, учился в математическом классе, был уже взрослый парень, в смысле учебы, но в смысле возраста был на два года меньше, ему там было лет, наверное, две. И я иду, да, прихожу домой, мы уже, я хотел с ним обсудить что-то там у него там по контрольной, по олимпиаде, и он выползает из своей комнаты с автоматом, понимаете? По полу ползет на меня. Вот что-то он не добрал. То есть, что это? Я его не воспитывал автоматом, я мирный человек, понимаете? Но вот что это? Вот, значит, вот здесь я не хотел бы, чтобы мы говорили о чем-то одном. Да, стереотипы, безусловно, и они очень много навязанности, но есть что-то и природное, понимаете? Вот здесь вот это... как бы сказать, баланс, очень надо осторожным быть и не навязывать ни то, ни другое.
Ну,
не навязывать ни роли, ни отсутствие роли. Понимаете, вот не говорить вот это, как обычно говорят, ты что вообще, девочка, что ли, что ты там плачешь или там что-то там, еще что-то такое, да? Вот очень интересно, я читал исследования американских мальчиков. Вот возраста детсадовского, когда я спрашиваю, какими качествами должен обладать мужчина, маленькие дети, там, в 4-5 лет, они говорят, хороший, добрый, заботливый, нежный. А когда уже в подростковом возрасте, они почти этих слов не говорят, они избегают этих определений, потому что чаще всего они боятся, что их засмеют товарищи.
Вот мне кажется, школа здесь играет как раз большую роль, потому что вот в школе свойственно разделять на своих, чужих, на девочек и мальчиков. И, возможно, именно поэтому в таком возрасте и формируются очень четкие гендерные роли.
Вы знаете, школе свойственно, но еще и подросткам это свойственно. Вот в этом смысле надо понимать, что вот...
это этап самоопределения для каждого, поэтому...
Не совсем так. Вы понимаете, сейчас объясню. Вот наш великий режиссер Анатолий Эфрос писал, он же работал в детском театре, он писал, что самая ужасная аудитория – это подростки, потому что они не смотрят на сцену, они смотрят на реакцию других. Они должны быть такими же, как вся группа вокруг них, понимаете? И поэтому эти стереотипы, они навязываются не родителями даже. Не случайно вот говорят, что их засмеют товарищи, понимаете? То есть вот здесь вот этот очень сложный момент, когда сказать, что, так сказать, настоящий мужчина должен быть хорошим, добрым или нежным и заботливым, да, это уже не тот стереотип, который может себе позволить подросток, даже если он так думает. Вот потому что его товарищи, его засмеют.
А вот
и
здесь...
девочки то же самое. Да, это могут, да, засмеять там и так далее, и тому подобное. Это вот, это уже такая, да, это среда. Да, это так.
А скажите, пожалуйста, Евгений Абрамович, а вот как вам кажется, есть ли, ну, по вашему опыту, не только вашему, есть ли какая-то принципиальная разница в контакте с группой, если в ней больше мальчиков или в ней больше девочек, или вообще преобладают только девочки или мальчики?
В контакте вы имеете в виду кого?
Учителя? Ну, педагога, да, например.
Да. Вы знаете, ну...
Правда ли, что девочками легче, девочек легче учить, они более дисциплинированные, послушные, аккуратные, чисто моют руки?
Я могу сказать, что я, опять же, ну, блядь, я же не в том возрасте, чтобы врать, да? Поэтому могу сказать, что, я думаю, что моя жена это подтвердит, я не раз ей не говорил, мне легче работать с 5 хулиганами, да, чем с девочками-подростками. Они гораздо более сложные в этом смысле эмоционально натуры, и там гораздо сложнее, знаете. Любой там хулиган, господи, там легко с ним разобраться, понимаете? То есть мне, например, в этом смысле, ну, может быть, потому что я больше работал в математических классах еще, но не только в этом, нет. Может быть, потому что я хуже тоже понимаю эту психологию. Здесь непростая история. Хотя сейчас вот с моими, у меня внучки, поэтому мне как-то так...
Новый опыт.
Легче. Да, новый опыт, но да, это сложнее для меня. Поэтому, ну, внешняя дисциплина, но это самая простая история, понимаете? А вот характер, особенно вот именно когда ломается вот этот подростковый период, очень сложный, да, вот этот тинейджерский, да, со всеми его выкрутасами. Вот мне, вот так что это нет такого единственного стереотипа. Конечно, девочки ведут себя, так сказать, в этом смысле более на уроке, как это, дисциплинированно, да? Опять же, это тот же стереотип. Мальчик, я сам подвержен этому стереотипу. Я помню, мне не пускали в математический класс, там педсовет, да, там двух мальчишек, говорили, что нельзя, потому что у них удовлетворительное поведение. ну, в смысле, понятно, не примерные, не хорошие, а удовлетворительные. Я говорю, какая связь с тем, что я их забираю в профильный класс математический? Причем тут поведение, понимаете? И вообще, сказал я вещь, которую сейчас мне, наверное, неловко произносить, но я ее сказал. Я сказал, что вообще, если у мальчика в восьмом классе примерное поведение, то это вообще подозрительно.
Да.
Ну, вы знаете, а я вот соглашусь с вами. Примерное поведение, да и у девочки тоже, все-таки это не очень хорошо. Правда.
Ну, видите, мальчикам все сходит с рук.
Да.
А вот вы как считаете, можно ли и нужно ли создавать в школах какую-то гендерно-нейтральную атмосферу, чтобы у всех были одинаковые возможности, чтобы никто не боялся заниматься мальчишескими занятиями, а мальчики не боялись заниматься девчачьими так называемыми делами? Возможно ли создать?
Я могу сказать, что это как раз безусловно. Вообще школа, как, понимаете, вот сейчас, когда все сидят на дистанции, да, это ужасно, но это заставляет школу думать вообще, а что она такое само по себе. Если все-таки какие-то знания, пусть плохо, плюс криво, может быть, потом лучше, когда это научится, можно передавать другим образом, то зачем вообще ходить, что такое школа? Это очень интересно, понимаете? И я могу сказать, что да, вот школа, как вот эта социальная среда воспитывающая, общение, вот это все, оно становится гораздо более ценным сегодня, когда его нету, да? И в этом смысле школа вообще должна работать на выравнивание. На выравнивание социальное, там, богатые, бедные. На выравнивание там, семьи, там, сами понимаете, разные и так далее.
Вот а интеллектуально она должна выравнивать? В смысле, ну, не,
нет, не, надо,
не,
так,
не разбивать?
Выравнивание не значит всех в середину, понимаете? Нет.
Так.
Выравнивание означает именно возможности давать, угу. Которые... понимая, что вот у этого мальчика, у него меньше возможностей, у него семья не может его обеспечить. Понимаете, вот, угу. Вот этот баланс надо чувствовать это, и давать реально. И в этом смысле гендерно тоже. Вот вы в начале передачи говорили там про эту самую, про кулинарию, да?
Да, да.
Я могу сказать, что я помню, как это одно из самых таких жутких в моей жизни, я в течение месяца на труде обрабатывал какой-то молоток.
Да, на самом деле и у девочек, и у мальчиков остались.
Страшные воспоминания остались с обеих сторон.
По своей бессмысленности, понимаете, вот это все, да, я считаю, вообще это должно быть, то есть даже если они могут заниматься разными вещами, они должны быть в одной комнате, понимаете? То есть если мы готовим, так сказать, то мы готовим, кто-то готовит, кто-то...
Ну, но это же... Я хочу сказать, что вот у моей дочери, которая училась там некоторое время тому назад в средней школе, уже совсем была другая история. Я так поняла, что в нынешних, во всяком случае, московских школах закончились те легендарные трудовики.
Безусловно, да. Я хочу вам сказать, что более того, вот мы сейчас, опять же, вот этот весь наш этот самый дистанс, эта изоляция нам немножко останавливает. Это у нас сейчас идет проект «Школа старшеклассников». Это обычная школа, которая перестраивается в совершенно другом пространстве, где не классы, а какие-то такие лаборатории и так далее. И там вообще не надо вот простоять, просидеть 45 минут в одном месте. Понимаете? Ты можешь переходить по интересам. И там вообще вот это разделение мальчики и девочки вообще быть не должно, как и всех других разделений.
Ура! Ура!
У нас уже несколько есть таких вот реализованных этих школ, но мы сейчас заложили в бюджете деньги на гораздо большее количество, я надеюсь, что наши дети все-таки это получат. Тем более, кстати говоря, сегодня, когда вот IT стало модной специальностью, и все остальное, и другие, тут, мне кажется, очень важно, что сейчас наши девушки, которые чувствуют себя гораздо более свободно и естественно, чем раньше, они идут туда, но еще и потому, что там, так сказать...
Интересные знакомства?
Интересная работа и хорошие заработки обещают, понимаете? То есть они сами уже думают о своих заработках будущих, а не о том, чтобы только найти мужика, у которого будет хороший заработок.
Вот.
Это тоже важно.
Вот это, кстати, да, это интересно.
Оля пыталась вас спровоцировать.
Да. Я просто помню, я еще застала этот общий фон разговоров, что девочка, которая поступает в институт, скажем, ну там, математику, техническую какую-то специальность, она там найдет себе хорошего мужа.
Да,
это как бы ее цель.
Совсем недавно это было.
Математику нужно было учить для этого.
Помнишь, когда ректор какого-то университета как раз пожелал девочкам найти мужей? Так
да.
Что это вуз, не так давно было.
Ну, что я могу вам сказать, у нас в школе, в нашем знаменитом легендарном лицее «Вторая школа», в котором недавно делал передачу специально о нашем покойном директоре «Родительское собрание», Владимир Федорович Овчинников. У нас преподавал великий просто учитель, знаменитый Израиль Ефимович Севашинский, автор многих школьных задачников и так далее. И когда девочка, но он был воспитан в таком, знаете, еврейском местечке, и это у него всегда прорывалось, это было изумительно, трогательно. Он, когда девочка хорошо решала задачу доски, он ей ставил там 5 баллов, говорил: дайте Бог здоровья, хорошего мужа.
Это добрый сексизм.
Да, это такой, знаете, наши девочки убирали от смеха, мы тоже, но это было так. Вы поймите, здесь важно от кого.
Да, это важно.
Вот от него, вместе со всем его кругом, понятно, откуда он пришел и как это было нормально, естественно. Если это сегодня скажет какой-нибудь молодой парень, то это будет чудовищно, учитель. Понимаете, вот эта разница, она есть. Очень важно, откуда это идет. Надо все-таки понимать, что это.
Евгений Абрамович, а можно мне еще вообще, у меня к вам масса вопросов, но я еще хотела спросить, а как вы относитесь к раздельному обучению, которое вот в последнее время тоже стало, ну, как-то опять возникать, как идея, что вот это лучше, это более качественное образование, девочки не отвлекаются на мальчиков?
Я могу сказать, что я очень плохо к этому отношусь.
Почему?
Я считаю, что вообще я очень плохо отношусь к тому, когда пытаются отобрать как бы умных детей, я вот так в кавычки ставлю, в 6 лет, там, перед поступлением в школу, там, делают какой-то элитный класс, там, начиная с первого класса, это абсурд абсолютно.
А потом в 5-м точно такая же селекция,
да,
и дальше.
И поэтому даже мы сейчас это делаем в 7-м, 8-м, 9-м, мне немножко рановато, может быть, и позже было, но у нас это просто такая особенность, мы у нас рано заканчиваем школу, там, все это и так далее, не буду углубляться в это. Но уже 7-й, 8-й класс уже можно определить, да, интересы и так далее, но вот к этому я отношусь. Я считаю, что это неправильно. И второе, точно так же, я считаю, что эти вот отдельные классы, мальчики, девочки, ну, это какая-то, знаете, это такие завитушки, которые, ну, вот после войны это было у нас в Советском Союзе, по-моему. Я разговаривал, это в Англии распространено, в частных школах, да, вот это все. Я разговаривал вот с уполномоченным правом ребенка Англии, когда был уполномоченный прав ребенка, мы собирались в Европе, да, так сказать, вот так, на съезд уполномоченных. И я спрашивал, ну как же так? Вот. Она говорит, да, это вот такое у нас вот такая традиция. Это совершенно неправильно, потому что это прямо связано с тем, о чем мы сейчас говорили. Школа – это не просто знание, это и не только знание сегодня, это социальная адаптация, социальное восприятие, это жизнь в том обществе, в котором ты будешь жить потом, это умение работать в группе, умение, но если девочки будут вот абсолютно для них любой встречи с мальчиком, это хихиканье и так далее, да, потому что это невозможно, как они будут потом работать, как они будут учиться в университете, это очень сложная история. Хотя это есть все, да, но не у нас мало этого довольно.
Спасибо большое.
Будем надеяться, что школа все-таки будет создавать равные условия, а не, наоборот, разделять всех.
Вот поэтому я хочу сказать, что и у учителей должно быть тоже примерно равная ситуация. Я поэтому настаиваю на том, чтобы все-таки в обе стороны работал процесс, понимаете? Потому что...
Ой, а вы знаете, я прошу прощения, я вспомнила такой еще тоже элемент сексизма, который присутствовал, ну, опять же, не знаю, как сейчас, но раньше очень широко был распространен. Если есть учитель мужчина, то он как бы изначально лучше, чем учитель женщины.
Но он всегда в центре внимания, да.
Да, ну потому что их не так много. Если уж он добился, это как вот с женщинами-руководителями, да, если он пробился на уровень педагога старших классов, то это наверняка прекрасный учитель.
Но я хочу сказать, так что есть, конечно, но это за счет вот этого неравенства. Так же, как вот это все из тех же стереотипов, понимаете? Вот, например, я в разных странах смотрел школу, как вы понимаете. Вот в Финляндии этого нет. Вот знаменитая Финляндия, в которой одно из самых сильных европейского образования, а может быть и самое сильное, судя по результатам, там молодой парень в начальной школе – это норма. Так же, как и, так сказать, пожилая женщина. Ну, неважно, понимаете? То есть там учитель – это учитель, он такой, какой есть.
Ну,
это,
кстати, в немецких садиках тоже так же. Специально молодых учителей, молодых воспитателей туда приводят, чтобы они отработали практику, вот что-то типа такого.
Но в Финляндии это не специально проект.
Да, да.
А это просто самая уважаемая в стране профессия, особенно в начальной школе. И поэтому там, так сказать, и конкурсы, и все остальное.
Ну, у нас, видимо, придется приводить, чтобы как-то привлечь туда.
Ну, будем надеяться. Все равно тенденции какие-то есть, и они, не знаю, меня лично как-то радуют и утешают, что все-таки мы меняемся.
Дают надежду.
Конечно, меняется это, конечно.
Спасибо, спасибо большое. Евгений Бунимович, депутат Мосгордумы, председатель комиссии по образованию МГД, был у нас сегодня в гостях в программе «Неудобные». Следующий наш гость будет Марьяна Безруких, ученый-нейрофизиолог, академик Российской академии образования, профессор, специалист по возрастной педагогике, насколько я понимаю, и психологии. Так что мы,
да, мы пока
обязательно
можем...
с ней свяжемся и попробуем с другой немножко стороны тоже взглянуть.
Мы
на
попробуем
это.
Сейчас взглянуть на все стереотипы, которые нам накидал наш гость. И, кстати, вот к теме раздельного обучения, про то, что многие еще говорят о том, что мальчиков должны воспитывать мужчины,
да,
а женщин должны воспитывать женщины. Ну, также с учителями. Если разделить обучение, то тогда там должны быть учителя мужчины у мальчиков и
вот
учителя.
Как раз да. На уроках труда, это же была классика.
Да.
Был мужчина с перегаром и в синем халате. Это тот, который воспитывал настоящих мужчин. Да. И была женщина в косынке и в фарточке, которая воспитывает женщин.
То есть
это
вот такой идеальный
конструкции.
Гендерные примеры такие,
да,
были.
Вот мы хотели проголосовать, просто чтобы вас еще больше раззадорить. Значит, вопрос у нас следующий. Считаете ли вы, так, может ли мать в одиночестве воспитать настоящего мужчину? Если да, 495-101-20-11, если нет, 495-101-20-22.
Начался подсчет ваших голосов.
Может ли женщина воспитать настоящего мужчину? Если да, 495-101-20-11. Если нет, 495-101-20-22.
Очень интересно, какие будут результаты.
Да, поэтому, пожалуйста, активно принимайте участие. Нам интересна перспектива.
Ну, потому что довольно часто звучит вот это мнение о том, что у нас все семьи неполные, и из-за этого воспитывают мамы и бабушки детей.
Однополые это называется.
Да, у нас однополые семьи, да, воспитывают мамы и бабушки мужчин, и из-за этого вырастают не такие мужчины.
Нам тут пишет слушательница Батяня, если я правильно понимаю, я бабушка, когда была маленькой, никогда не играла с куклами. Спрашивала маму, у меня были куклы до 5 лет? Да, куклы были, но ты брала ее за ногу и тащила по полу. Но я оказалась мамой-клушей, очень заботливой женой и с любовью к внукам, но строго, они слушают меня. Это как бы вот такая простая концепция, да, как воспитание и гендерные какие-то особенности вроде бы, да,
да,
сработали, в общем, совершенно ровно не наоборот, так, как мы ожидали. Ожидали, да,
да, давай как раз мы это уточним у нашей следующей гости о том, как игрушки в детском возрасте влияют на
и
формирование
игры,
личности.
И
да.
Игры.
У нас в гостях Марьяна Михайловна Безруких, это профессор, ученый-нейрофизиолог, доктор биологических наук, академик Российской академии образования. Марьяна Михайловна, добрый вечер.
Здрасте.
Добрый вечер.
Ну, мы, наконец, откроем, правда ли, что влияет то, вот, во что ребенок играет, на его дальнейшую жизнь, и, главное, на его осознание, какого он пола, кто он будет.
Да, вы знаете, это закон парных случаев. Вот передо мной книга, которую я сейчас читаю, она называется «Гендерный мозг».
Класс.
Угу. И я очень советую всем, кого интересует этот вопрос, открыть эту книгу, вы получите огромное удовольствие. Редко такое бывает, когда читаешь научно, ну, она чуть-чуть популярная, но очень научная, с большим количеством ссылок, разных публикаций, с которыми можно познакомиться. Она очень доказательная. И это замечательный совершенно нейрофизиолог Джин Рипон. Она исследует этот процесс буквально с рождения младенца.
Угу.
И показывает, что вот эти гендерные стереотипы, они сопровождают жизнь младенца, начиная буквально с первых моментов. Причем она называет этих малышей искателями, которые ищут эти гендерные такие крючочки. Они очень хорошо различают и очень хорошо реагируют, то есть тонко реагируют. Больше того, поскольку Джин Рипон нейрофизиолог, она рассматривает большую группу исследований, которые изучают развитие мозга младенца. Потому что, ну, наверное, самое интересное ответить на вопрос о том, есть ли различия.
Конечно. Да. Нам уже написали, что женщины не могут. Ну, не могут они играть в шахматы, да, там, да.
Быть нейрофизиками, например.
Да. Это тот гендерный стереотип, который играет как клавиша быстрого реагирования. Он на самом деле облегчает жизнь. Женщина должна быть такой, мужчина должен быть таким. Здесь не нужно думать, и я бесконечно слышу про мужчин, которые должны догнать мамонта, там, принести пищу в дом, как-то добиваться женщину.
И убить врага еще желательно.
Да, ну убить врага – это само собой.
Ну, то есть такая более активная жизненная позиция должна быть у мужчины, в отличие от женщины.
Знаете, это тот гендерный стереотип, который не реализуется сегодня. И потом вот это несоответствие ожиданий и реальности, оно как раз и служит основой депрессии, которые мы видим, в общем, их много в современном обществе. Потому что завышенные ожидания – это на самом деле и основа потом неудовлетворенности и всего остального. Я вернусь к младенцам.
Так.
И вот младенческий мозг не различается. Но все исследования, которые есть сегодня, позволяют нам сказать, что мы не знаем, что происходит и как. Больше того, мы не знаем, где половые различия, которые потом отмечаются в разных исследованиях. Причем нужно сказать, что они бывают прямо противоположны по результатам. Есть исследования, доказывающие, что мальчики лучше в зрительно-пространственных заданиях. Есть исследования, которые доказывают, что этих различий нет. Есть исследования, которые доказывают, что девочки лучше в вербальных заданиях, вернее, в решении одних лингвистических задач лучше девочки, в решении других лингвистических задач лучше мальчики. Есть исследования, которые показывают, что у женщин, уже у взрослых женщин, более активны в одних видах деятельности оба полушария, а мужчин одно полушарие. Есть прямо противоположные виды. Дело в том, что вообще наше представление о состоянии мозга, о развитии мозга, о том, как в структурах мозга отражаются вот эти гендерные или половые вопросы. Угу. Поскольку гендер буквально с момента рождения, потому что все-таки девочку будет окружать розовое покрывальце, мальчика голубое, потом и первую игрушку ему дадут, мальчику дадут машинку, а девочке все-таки какую-нибудь
пупса.
Пупса или куколку. И вот с этого момента все начинается. И если еще 20 лет тому назад считалось, что мозг человека, уже рожденного, обладает всеми структурами и уже мало развивается, ну, во всяком случае, после 3 уже поздно. Есть такой нейромиф.
Японская, да, такая теория.
Нет, это не теория. Это маркетинговый ход журналиста, который так назвал свою книгу. Причем журналиста, подчеркну.
А не нейрофизиолога.
Нет, и не педагога, и не психолога, а журналиста. Но это отдельный разговор, мы об этом можем поговорить. Итак, сегодня мы понимаем, что мозг пластичен. Мозг, собственно говоря, взрослого человека отражает то, как он жил, условия его жизни, опыт его деятельности, история его взаимодействия, опыт его чувствования, гендерные роли.
Угу. Поэтому, которые он наблюдал или которые ему предложили?
Живет. Дело в том, что гендерный стереотип – это очень жесткая вещь. В гендерном стереотипе нельзя жить вне. Ты живешь в ситуации гендерного стереотипа. Хотим мы этого или не хотим? Вот сегодня есть, и в Москве есть такие школы, и я часто сталкиваюсь с тем, с попытками создать подобные школы в разных регионах, классы для мальчиков и для девочек.
Мы только что об этом говорили, да, с Евгением Бунимовичем. Да. Он категорически против, он считает, что это вредно.
Это глупость. Я скажу вам, как нейрофизиолог и как физиолог, изучающий развитие ребенка, изучающий, как формируются сложные когнитивные навыки у детей, я должна вам сказать, что мальчики и девочки бывают разными. И это показывают практически все исследования.
Сюрприз.
Получается, что если мы возьмем группу мальчиков и группу девочек, и возьмем любой показатель, там, когнитивный показатель развития, там, внимание, память, восприятие и так далее, то если мы получим данные, они наложатся друг на друга, как две окружности. И у нас будет какая-то часть очень похожих мальчиков и девочек, а будет какая-то часть мальчиков и девочек других. Но бывают способные мальчики в математике, бывают очень способные в математике девочки. Бывают мальчики очень чувствительные, бывают очень чувствительные или очень нечувствительные девочки. Дети разные, и поэтому сегодня, и об этом пишет вот как раз этот исследователь, мы должны говорить не о каких-то групповых особенностях развития мозга, об индивидуальных особенностях развития мозга и индивидуальных особенностях человека. Вне зависимости от того, кто ты, мальчик, девочка, мужчина, женщина, у тебя могут быть разные способности и разные возможности.
Марьяна Михайловна, у меня сразу возник вопрос. Я не так давно увидела материал, где рассказывал о себе молодой человек, но он как бы редкий человек, потому что до определенного возраста, лет там, до 14, он был девочкой. А потом выяснилось, что у него врожденная, так сказать, особенность такова, что у него существуют все гормоны необходимые, и у него начала расти борода просто. Ну, в общем, он сформировался изначально, вроде показался врачам девочкой, когда родился, а потом он сформировался из-за тех гормонов, которые находились внутри тела, а не снаружи, то есть яички у него находились внутри, и у него отсутствует матка, то есть вот он такой, но на вид он теперь он мальчик. Получается, что человек воспитывался, ну, как в обычной семье, в обычной жизни, да, как женщина, а потом вдруг превратился в мужчину, причем он внешне в нее превратился. А как вообще вот с этим как-то работают специалисты?
Я думаю, что это должна быть тяжелейшая ломка, и без помощи квалифицированного психолога здесь обойтись будет трудно. Есть такой эксперимент, он хорошо описан, он известен как раз вот в вопросах половой идентичности. Был такой мальчик, которому обрезали неудачно пенис и решили,
что он будет девочкой.
Он будет девочек. И с помощью гормонов ему не сформировали вторичные половые органы, но тем не менее выросла грудь и, в общем-то, удалось как бы
смоделировать женщину.
Да, но это ничего не получилось. Пришлось его вернуть в мужской облик. Конечно, есть определенные биологические черты, которые определяют пол человека и какие-то особенности. Но гендерный стереотип, он потому и гендерный, потому что это социальные вещи.
Угу. Мне понравилось, что вы вначале сказали, что они настолько сильно на нас всех давят, и они очень сильно, очень крепко держатся в нашем сознании. И я недавно читала очень интересное мнение о том, что все это безграничное количество полов, которое сейчас появилось, оно появилось от того, что просто люди устали быть мужчинами и женщинами. Как вы на это смотрите, как вы прокомментируете?
Вы знаете, такие вещи можно комментировать очень сложно. Что значит «устали»? Это тоже социальные вещи.
Но устали выполнять вот эти требования, которые все ждут от них.
Я прошу прощения, вот Дмитрий нам написал, просто к мужчинам высокие требования, и поэтому часто возникает недостаточно мужчина, а потом уже начинается поиск хоть какой-то логики, почему же он такой. А мужчина считает, что к мужчинам высокие требования, женщина считает, что к женщинам, она же должна быть и красавицей, и умницей, и рожать детей, и быть профессионалом, и все на свете. Тоже кажется, что какие-то очень высокие требования, и готовить должна любить. И убирать должна любить, и детей должна любить. И у мужчин тоже, он и добывать, и то, и все. Вот эти вот, это же гендерные стереотипы, это же не естественный ход.
Это гендерные стереотипы, и вот очень дело в том, что гендерный стереотип, он с одной стороны, это вот клавиша быстрого реагирования, которая позволяет быстро как бы определить, кто что должен. Угу. А с другой стороны, это ловушка ошибок, заблуждений и мифов. И попадая в эту ловушку, мы сами себя как бы закапываем под грузом этих ловушек и мифов. Этому невозможно соответствовать. И я начала говорить о школе как раз. И в первый раз, когда я оказалась в этой школе, на посвящении в конце года девочек посвящали в невестушек, а мальчиков – воинов. И я спросила этого директора, скажите, пожалуйста, вот вы эту невестушку будете растить, она вырастет в надежде на то, что рядом будет воин, а воина не будет. А воин, попав в армию, будет рыдать там, потому что он не воин, и не каждый может стать воином. Это разные вещи. Есть женщины, которые могут стать воином.
Но они должны себя подавлять.
Почему?
Нет, потому что, согласно этим стереотипам, они должны в себе подавлять это, да.
Да, в этом и ловушка. И они вынуждены этому следовать, потому что в семье скажут, ну, как, ты что, идти в там, военное училище...
Тут, кстати, еще один интересный стереотип возникает сразу же про то, что женщина всегда должна как-то своего мужчину превозносить, чтобы на ее фоне он казался лучше, сильнее, умнее и ни в коем случае не показывать себя лучше. И с этим
стушеваться.
Да, как-то стушеваться, и если даже у тебя что-то лучше получается, чем у своего мужчины, ну не обязательно это всем показывать, а тем более еще ему. И очень часто...
Поэтому хорошо должна, то есть свободно себя чувствует только одинокая женщина.
Получается так, да. И у девочек с детства самооценка в принципе ниже, они свои качества с детства привыкли занижать. А так ли это?
Да. И есть очень интересные исследования 17-го года, которые привели в одной из американских школ. Там провели исследование самооценки и вот этих гендерных стереотипов среди девочек и провели опрос того, кем они хотят быть. Все девочки хотят быть красавицами, принцессами, хорошими женами, хозяйками и так далее. А мальчики почти все хотят быть президентами.
И пиратами.
Директорами компаний, руководителями компаний и так далее, и так далее. А больше того, выяснилось, что вот этот гендерный стереотип поддерживал педагог, который мальчиков называл приятель, он был современным педагогом, а девочек – цветочком. Ты цветочек, ты мой цветочек, и так далее, и так далее. И решили на 6 недель убрать из класса все все, любое напоминание о гендерных стереотипах. Исключить вот это обращение, дать возможность девочкам проявить себя там, в футболе, в какой-то борьбе и так далее. И через 6 недель самооценка изменилась.
Да, я видела, кстати, этот эксперимент, когда там самые стеснительные девочки выходили, выступали перед всеми, и как даже их родители рыдали, потому что не ожидали, что такое возможно. Думали, что они скромные девчонки, которые просто, ну, такие, потому что девочки.
Ну, родители очень это поддерживают.
Да, да, да.
Девочкам покупаются. Вы посмотрите на этих крох в детском саду на праздники. Принцесса в длинном платье, вся там в кружевах, с огромными бантами и коронами. Но это определенный настрой.
Марина Михайловна, можно это спросить? Я очень давно была маленькой, но у меня, я помню, был самый лучший новогодний костюм. Я была роботом. Мне сделали картонную голову, у меня там все крутилось, вертелось, и даже прожекторная установка была на голове. В общем, я сорвала аплодисменты. Это как-то должно было повлиять на мое, как сказать, самовосприятие себя как девочки?
А повлияло?
Ну, вот я не знаю, может быть, я теперь не такая неправильная.
Нет, ну, я думаю, вы человек очень уверенный в себе и с высокой самооценкой.
О, понятно.
У нас совсем немного времени осталось, и у меня такой сложный вопрос на эти оставшиеся минуты. Вы правильно сказали, что стереотипы, конечно, сильно упрощают нам жизнь. Но возможно ли без них обойтись, особенно без гендерных стереотипов, возможно ли воспитать людей?
Отдельных, самостоятельных, да. Индивидуальных.
Я хочу вам сказать, что вообще битва с гендерными стереотипами вещь чрезвычайно сложная. И, как правило, любая битва – это маятник, который качается сначала в одну сторону, а потом в другую. А, в общем, жизнь человека нормально идет, и мозг развивается нормально, когда ситуация спокойна, а не раскачивается от одной крайности к другой. Поэтому я думаю, что разрушать стереотипы не стоит, а вот раскачивать эту ситуацию и, может быть, не следовать им стоит.
Спасибо. Мне кажется, это прям такой лозунг, да, который мы нарисуем просто на, я не знаю, плакат нарисуем в нашей передаче. Мы еще даже не подошли к теме того, влияет ли гендерное воспитание на сексуальную ориентацию. Это вообще прям вот...
Это отдельная
тема. Это просто тема агонии. Ее нужно будет как-нибудь все-таки поднять, потому что это просто один раз влезть и не вылезти. Мы тут задавали нашим слушателям вопрос, Марина Михайловна, о том, может ли мать воспитать настоящего мужчину. Как вы думаете, кто победил?
Я уверена, что может. Важно, что мы понимаем под настоящим мужчиной.
Каждый свою, естественно.
Но... Вот и я считаю, что настоящий мужчина должен быть очень чутким, нежным, внимательным, ответственным, а не только сильным.
Видимо, также считают 65% наших слушателей, потому что они считают, что да, женщина может воспитать настоящего мужчину.
Ну, неплохо говоря, тоже.
Это прекрасно. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Спасибо большое. Марьяна Безруких, профессор, ученый, нейрофизиолог, была у нас на связи. Спасибо, что в столь поздний час с нами встретились. Мы на этом
это было очень интересно.
Заканчиваем.
Спасибо
большое.
С удовольствием.
Ольга Журавлёва, Маргарита Стременчук. До встречи.
Счастливо.